Ну что ж, Эдуард Харитонович, потревожим-ка тебя сегодня еще разок, а может, статься и не разок. На ту боль, которой ты меня юбилейно оглушил, надо же маленько и отреагировать, так что извиняй. Алло, Эдуард Харитонович, я извиняюсь, я только хотел спросить, он этот Светолобов...
Светоносов.
Виноват. А он не желал бы предварительно посмотреть наше хозяйство? Может, что не понравится, да только потом уж поздно будет.
Да кто же не знает вашего знаменитого хозяйства?
Ну, позвольте с вами не согласиться, это не довод. И еще вопросик у меня, маленький, можно?
Но.
Он что, сразу согласился или испытывал некоторые сомнения? Может быть, отбрыкивался?
Он мужик порядочный.
Ах так.
У тебя все?
У меня все.
Тогда у меня есть вопросик, тоже маленький. С очисткой семян на прежнем уровне?
На прежнем.
Продолжаешь на март упирать?
Ну, семенам солнышко нужно, тракторам график.
А что район тянешь назад в областном соревновании, что стал плохим патриотом родного Черноярского района? Это как понимать?
Сводку я могу дать хоть сейчас. Сколько вам надо процентов?
Да ты что? Липы мне не надо. С бригадным подрядом как?
Изучаем, Эдуард Харитонович.
Изучайте, изучайте. Здесь главное не торопиться, но и чрезмерно не выжидать. Кстати, имею в виду, в большинстве хозяйств района уже переходят на бригадный подряд.
Так, ему, Стрельцову, нужен удобный, послушный председатель. А он вот не всегда удобный и не всегда послушный, потому что быть только послушным – не всегда в интересах колхоза действовать, а чаще в ущерб. То побыстрее сдать бычков на мясокомбинат, потому что район немножко не дотягивает к плану, а бычки еще не в кондиции, им еще гулять да гулять. Или отдать корма колхозу «Рассвет», который числится в отстающих и даже доволен этим, потому что долги ему списываются, суды даются на льготных условиях. Или семенами элитными на новый сорт располовиниться с Горушкиным, потому что колхоз Горушкина – районный маяк, но не достал элиты, а твой колхоз не маяк, но семена добыть сумел. Да мало ли что. У него родной колхоз, на который, можно сказать, жизнь вся положена, вся сознательная жизнь, если исключить войну и учебу в институте. А если учесть, что на фронте тоже за свой колхоз сражался, а в институте для своего колхоза учился, то и получается, что вся жизнь без остатка. А у Стрельцова ничего родного, самим выстраданного в Черноярском районе пока нету. Приехал лет 5 назад, сразу пошел инструктором райкома, потом зав. Отделом, и вот уже 2 года секретарем. У Стрельцова нету выстраданного, по винтику собранного, бессонными ночами оплаченного. У него пока только одна амбиция. Колхоз и амбиция. Ха, смешно. Даже и на весы положить невозможно, потому как это несоизмеримо. А вот взяли и положили. И соизмерили, и амбиции перетянуло. Интересно, знает ли об этом председатель райисполкома, старый фронтовой однополчанин Михаил Захарович Самохвалов. А если и знает, то как относится? Размышление прервала Серафима. Вошла, взглянула напряженно.
К вам, товарищ Вершков из райкома.
Здравствуйте, Иван Иванович.
Привет. С чем пожаловал?
Ну, с чем же я могу еще пожаловать при моей должности? Жалобой, чтобы ему сдохнуть. Вот она, пожалуйста.
Листок был самым обыкновенным из школьной тетради.
Иванович, ты ознакомливайся, а я с твоего разрешения покурю малость.
Ну что ж. В Черноярской райком партии и райисполком мы, честные колхозники колхоза «Власть труда», вынуждены обратиться к нашей партийной и советской власти, чтобы потребовать обуздать нашего председателя Дубка ИИ, который в последнее время зазнался и обнаглел до самой высокой степени, занимается самоуправством. Да. Прошлую уборку, да и раньше, требовал, чтобы все механизаторы и вообще комбайнеры в первые дни уборки обязательно надевали свои ордена и медали. У него самого много наград, и ему хочется выхвастнуться перед другими. А недавно, 28 октября, приехал в Покровскую бригаду, собрал всех старух и детных женщин и силком и угрозами отправил работать на ферму. А еще за такое самоуправство ничего не заплатил. Убыток, который сам же и придумал, потом со скотников и других, которые животноводы, высчитал. Есть у него любимчики, которых он превозносит по-всякому, а есть и такие, которых он сжирает поедом. Примеров приводить не станем, потому как боимся навлечь на них подозрение и месть со стороны председателя Дубка. А еще вы его спросите, почему эта его жинка так часто в больнице лежит. От хорошей жизни в больницу не ляжешь. Группа честных колхозников. 10 ноября 1982 года. Надо бы выписать главные пункты, как делал всегда раньше. Жалобы-то и раньше случались. Придвинул старенький блокнот, нашел чистую страницу, написал «Самоуправство на Покровском участке», но тут же закрыл блокнот. Положил руку на жалобу, лощеная бумага снова чуть слышно прошелестела, отодвинул листок от себя к настольной лампе. В холодном блеске скрылись буквы. Из всего написанного в одном суть. Собрал матерей и жен загулявших скотников и отправил их на ферму, чтобы чистили у коров и раздавали корма. И чтобы работали, пока их загулявшие сыночки и мужья не проспятся и не явятся на работу. Тогда прямо какая-то эпидемия прошла по Покровке. После дня работников сельского хозяйства, казавшегося для многих венцом года, никак Васе Одуванчику не удавалось заглушить начавшуюся пьянку. А тут еще две свадьбы подгадали, две дойки сорвались, 12 центнеров молока не меньше не взяли. Убыток, конечно, убыток. Вот и пришлось принимать крутые меры. Помогло. Уже утром все загулявшие, пряча от стыдобушки глаза, пришли на работу. А убыток пришлось высчитать из заработка. А как же? А насчет орденов? Эх, да разве плохо, если механизаторы в день начала жатвы наденут свои награды? Это ж ведь не только праздник, но и настрой. И обязательства, коли у тебя орден или медаль на груди, то уж не станешь работать абы как. И вообще он считает, что награды неправильно используются. Ну к чему являться с наградами на сессию райсовета или партийный актив? Сессии же или там актив должны быть деловыми, с критикой, может даже с руганью. Но как же ты его станешь критиковать, если он отгораживается от критики орденами и медалями? Выступил он однажды с таким предложением насчет орденов и медалей на пленуме райкома партии. Ну и что? Секретарь райкома в заключительном слове обвинил его в отсутствии патриотизма и понимания текущего момента. Что касаемо всего прочего, то это элементарное злопыхательство. И пусть оно остается на совести того, кто писал. Да он примерно знает, кто писал. Мельчать стал Степан Корягин. Мельчать. Раньше в открытую подписывал свои жалобы, не прикрывался группой честных колхозников. И своей рукой писал. Потом суть его жалобы выводили на бумаге его детишки, а вот теперь уже, наверное, и внуки. Видишь, какая родословная выводится. А все из-за чего? Из-за того, что не его, Степана, в 56-м избрали председателем объединенного колхоза, а Ивана Дубка. Так ведь, если глянуть в суть, то он тогда у райкома и райисполкома не напрашивался. И коль уж они решили рекомендовать председателем на объединенный колхоз не бывшего председателя Покровского колхоза имени Буденного, а его, Дубка, то, стало быть, были у них на то какие-то основания. А он, Степан, так ничего и не понял. Регулярно по одной жалобе в год пишет и пишет. В первые годы ездили к Степану, вел разговор в открытую, предлагал отдать ему председательствование, но он только усиленно курил и отмалчивался. Эх, если бы только писал жалобы, так ведь еще и действовал, особенно когда был помоложе. То пьянки учинялись на всю деревню, то отказы от выходов на работу. И действовал не в открытую, а тонко и хитро, и опирался при этом на то, что почти половина покровцев была с ним в родственной связи в разной степени, от братьев и сестер до племяшей в третьем колене. И вот пришлось однажды собрать всех покровских колхозников и откровенно рассказать о Степане и его действиях. Бурным получилось собрание, шло всю ночь. Итогом его было то, что Степана сняли с бригадирства, избрали бригадиром фронтовика Павла Петровича Санькина. После того собрания минуло уже лет 15, а он все пишет и пишет. Старался на такое не обращать внимания. Да разве не обратишь, когда грязью мажется не только он, председатель, а и весь колхоз? Это как малые занозы в пальце. Вроде и не больно, но напоминает. Вершков продолжал стоять у окна, глядел в его сторону. Должно быть, профессионально ждал его реакции на прочитанное. Да только не будет никакой реакции, Сёмушка. Дорогой Семён Петрович, председатель комитета народного контроля, прошло то время, когда жалобы каждым своим неправедным словом выводили из себя. Укатали сивку крутые горки. Даже больше, всегда читал такие вот анонимные пасквили с интересом, потому что даже в самой пакостной бумажке можно отыскать рациональное зерно. Читал и даже записывал кое-что для зарубки на память, для пользы дела, если таковая просматривалась. А сегодня вот и выписывать не станет. Так, 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 так... Имеется к тебе вопрос, Семен Петрович, поскольку ты ближе всех к данному явлению.
Излагай.
Что случилось, что народ стал жить лучше, много лучше, а жалоб тоже стало больше?
Грамотные все стали, чтобы ему сдохнуть. Электричество опять же в каждом доме, пиши, не хочу. Хоть целую ночь.
Не скажи, не скажи. Да. А еще на один вопрос ответь. Почему это народ стал меньше выступать на собраниях, а? Некоторые, особенно из молодых, даже и говорить речи не умеют. Двух слов связать не могут. А раньше, помнишь, Случались мужики грамоты домашней и ликбезовской, а речи закатывали. Заслушаешься, бывало.
Обленились. И нет тут никакого вопроса.
Не скажи, не скажи.
Что, по-другому думаешь?
Да есть кое-какие мысли. Ну что ж, проверяй.
Жалобу, что ли? Да ты что, Иван? Ну зачем мне ее проверять, а? Это же элементарный анонимк, чтобы ему сдохнуть, а? Я ведь сюда совсем по другому делу приехал. А жалоба так, в общем, попутно. Я бы вообще засунул ее куда подальше, но, сам понимаешь, там...
Он показал пальцем на потолок.
Снова обратили серьезное внимание на работу с письмами и жалобами. Ну и еще...
Понимаю. Стрельцов велел.
А ты откуда знаешь?
Да уж знаю.
Ну, конечно, Эдуард Харитонович в курсе, поскольку жалоба на райком адресована. Но он посмеялся и велел проверять.
А он не посмеялся, почему она пролежала у него 4 месяца и вытащил ее из сейфа только вчера?
Не в курсе.
Не в курсе. Ну, словом, проверяй, проверяй.
Вот еще не хватало. Ты знаешь что, сделаем, Иван, так... Пока я тут буду заниматься другими делами, ты напишешь маленькую объяснительную, и жалобу можно будет, ну, закрыть.
Никакой объяснительной я писать не стану. Почему я должен перед каким-то анонимщиком доказывать, что я не верблюд? И вообще, Семен Петрович, есть ли у нас такой закон, чтобы человек, на которого накатали телегу, должен непременно писать объяснительно.
Ну, я не знаю, там, не знаю. Ну, скорее всего, нету, нету. Ну, уж такая традиция. Понимаешь, традиция. И вообще, Иван, что ты строишь египетские пирамиды? Это же, ну, это же пустая формальность.
Да не верю я, Семен Петрович, в твою искренность. В твое желание якобы посодействовать мне. Мне содействовать не надо, пока я тут... объяснительную стану сочинять, ты все равно свое расследование проведешь. Так что давай уж напрямую. Честнее это будет.
Да ты что? Ну что ты? Да как ты можешь, а?
Ну, молодец. Ну, прямо народный артист. Поднялся, подал Вершкову руку, давая понять, что разговор окончен.
Я еще заскочу к тебе, Иван Иванович. А жалобу оставляю. Оставляю, посмотри.
Продолжая стоять, смотрел вслед вышедшему из кабинета Вершкову. Даже языком подцокал, не замечая отдаленного, будто колокольного звона в голове, размеренного и нудного. Кто же переделал тебя, Семен, когда-то добродушного сельского парня, готового отдать последнюю рубаху другу? Жизнь... Или ты сам научился двоиться, чтобы, с одной стороны, волю начальства неукоснительно исполнить, а с другой показать себя перед старым приятелем прежним добрым малым? И есть ли у тебя собственная точка зрения, отличная от начальнической и от той, какую желал бы услышать от тебя твой старый приятель? Есть, Сёмушка, есть собственная точка зрения у таких, как ты. И состоит она в том, чтобы всегда, при любом стечении обстоятельств, удачно проскочить между двумя противоположными полюсами. Ну, денек, до чего же коряво ты сегодня начался? Когда это у них со Стрельцовым началось противостояние? Если быть точным, то с той поры, когда он еще был вторым и занимался только сельскохозяйственными вопросами. Пригласил однажды, поулыбался, заговорил.
Мы вас здесь обговаривали и решили рекомендовать вашему колхозу строительство молочного комплекса на 800 коров. Я уже было и проект решения написал, совместного, естественно, райком и райисполком. Но в предварительном плане все-таки решил, что это самое будет гораздо лучше, если вы сами выступите с такой инициативой.
Ну, а кто же будет строить? Своими силами нам не поднять.
всеми нашими районными силами. Финансирование банк откроет.
Так, а для чего строить комплекс, Эдуард Харитонович? И почему именно нам?
Ну, во-первых, для чего это понятно и ежу. Идет научно-техническая революция, животноводство переводится на промышленную основу. Ну, об этом, надеюсь, наслышан, Иван Иванович?
Да наслышан. Газеты каждый вечер просматриваю.
А во-вторых, почему у вас? Да потому что ваше хозяйство, будем прямо говорить, самое стабильное и крепкое, с миллионными доходами. Кому же, как не вам, выступать зачинщиком? Это же ежу ясно.
Да, ежу ясно. Нет, Эдуард Харитонович, строить мы не будем. Еще не готовы, понимаете?
Как это не готовы? Да вы понимаете, что вы говорите?
Вы не горячитесь, Эдуард Харитонович. Комплекс мы строить будем, но к нему надо сначала подготовиться. Комплекс – это ведь, насколько я понял из печати и сколько увидел своими глазами, прежде всего, кормовая база с полным белковым обеспечением. А у нас нет белковых культур. Горох не прижился, а рапси только слухами пользуемся. Это одно.
Есть и другое?
А то как же. Нужен подбор коров, насколько я знаю, с одинаковым выменем, с чашеобразным. А у нас у трети коров козье вымя. Поставить их всех в один строй, значит, загубить молочные стада через маститы, болезни копыт и многое другое. В-третьих, нужно готовить людей. На комплексе ведь нужны совершенно новые специальности.
Так, а может, все-таки подумаешь, а? Принцип добровольности в данном случае наиболее благоприятный. Будет ведь хуже, если мы обяжем строить нашим решением.
Да строить мы будем, Эдуард Харитонович, но, полагаю, не раньше, как через 3 года. А до той поры будем усиленно готовиться. К концу разговора Стрельцов менялся в лице, то краснел, то бледнел, выстукивал пальцами дробь по настольному стеклу, словом, выказывал всяческое нетерпение. Дубок настоял, чтобы вопрос был вынесен на бюро. Но на бюро вопрос не выносился, и никто больше строить комплекс не предлагал. Вызвался строить его Горушкин, председатель колхоза «Изобилие». Комплекс построили довольно быстро, загнали в него коров, а через короткое время и началось. Кормов не хватало, и их приходилось просить у государства, заимствовать у других совхозов и колхозов. Полетели вниз удои, и пришлось переходить на старый способ. Но Стрельцов не простил председателю колхоза власти труда его строптивости. При встречах был неизменно весел, доброжелателен, справлялся о здоровье, действовать предпочитал через чужие руки. Ну, а когда остался за первого, тут и началось. За полгода с небольшим аж 3 выговора. Глянул на место, где недавно лежала жалоба. Любимчики. Есть ли они у него, председатель колхоза? Конечно, есть. Даже у отца из 3 сыновей было 2 умных, а 3-й дурак. Любимчики всегда были, есть и будут, поскольку дети, если ты отец, или колхозники, если ты председатель, совершенно по-разному относятся к тому, что должны исполнять. Одни со всей старательностью, с придумкой, а другие хоть пень колотить, лишь бы день проводить. И не веришь ты, Иван, в так называемую беспристрастность председателей, которым все колхозники равны. Ну, а если которые и беспристрастные, которым все равно, как люди работают, то они и сами к колхозу беспристрастны, равнодушны. Скоро должен приехать начальник Покровского участка Василий Павлович Коноплев, предмет его тайной радости и гордости. Постой, дай бог память, когда они впервые встретились. Ну, мальчонкой он его видел многократно, это само собой. И не отличал, и не выделял среди другой пацанвы. Разве что необычными волосами, светлыми, но какими-то курчаво-негритянскими, за что и получил он кличку одуванчика. Встретились они по-настоящему в те дни, когда Вася Одуванчик демобилизовался из армии. Одуванчик появился в его кабинете и попросил работы. Ты же вроде в сельхозинституте учился.
Начинал. Но курс закончил и пригласили в армию.
Ну и продолжал бы.
Так обстановочка малость изменилась, Иван Иванович. Ну, вы знаете, я пока служил, значит, у меня батя умер.
Да-да.
У матушки, кроме меня, еще две сестренки. Так что мне сразу же запрягаться надо. Но семейные обстоятельства, Иван Иванович, в моем возвращении в Покровку, конечно, важные, но не главные.
Что же тогда главное?
Отгадайте.
Да что может сниться молодому, неженатому парню? Девчонка какая-нибудь?
Вот и не угадали. Камень наш в Воронеже снился. Ну, так часто снился, особенно в последний год службы. Ну, прям наваждение какое-то было. Я любил еще вот пацаненком бегать на него, и особенно летом. Да и по весне рано. Вот кругом еще снег, на камне уже трава усиками пробивается. Но летом особенно.
Да-да-да.
Прибежишь, лежишь животом, а камень такой теплый, такой добрый. Лежишь, на облака смотришь, космонавтом себя представляешь. А потом на округу глядеть начинаешь. Покровку нашу хорошо видно. Пацанва на светлых прудах купается. Тракторы около деревни по полю бегают букашками красными.
И Марьяновку с камня хорошо видно, особенно если в ясный день.
Да-да-да, и Альфу. И, постойте, Иван Иванович, а вы-то откуда знаете?
Тем же грешен, Вася. И любовь такая же к Вороньему камню, только стаж у меня побольше. Мне камень и на фронте снился,
да
и сейчас на нем лечусь. Наломают шею в районе, возвращаешься, свет белый не мил, остановишься возле камня, взойдешь на него, глядишься, залюбуешься. И такими мишурными, такими пустыми обиды покажутся, что даже смешно станет. И он почему-то сразу же, по наитию, что ли, во всяком случае, не может понять до сих пор, почему, сразу же предложил ему должность начальника участка. А молодой все-таки Вася, всего-то только 21 год. А потом про себя вспоминать начал. Командиром взвода разведки стал в 19, точнее, когда даже не было 19. Ну, а в скорости Вася делами подтвердил правильность своего назначения. С делом освоился быстро, люди в него как-то поверили. Бывал на руку тяжеловат, в смысле наведение дисциплины и порядка. По всякому пустяку не звонил, старался все сделать сам. И уж только когда расходовал все свои ресурсы, обращался к председателю. Лет 10 назад дал ему рекомендацию в партию. Вася все-таки закончил сельскохозяйственный институт, получил специальность инженера-механика. Женился, обзавелся двойней таких же кудрявых пацанов, погрузнел. А в синих глазах читались, как в первые годы, все такая же неудовлетворенность делами, все такое же беспокойство. Есть ли у него любимчики? Конечно, есть. И Бочаров, и Иван Великий, и Дашутка Горшкова, и Архип Капитонович, да и мало ли других. Легче спросить, есть ли у него нелюбимчики. Вася Одуванчик вошел в кабинет, аккуратно прикрыл за собой дверь, попробовал пригладить непокорную поросль льняных волос, поулыбался белозубо, крепко стиснул руку и вдруг обнял его, прикоснулся щекой к щеке.
«С днем рождения, батька! С днем рождения! Это Маманя велел передать. Я спросил, зачем? Ответил, ты скажи, он сам догадается. И пельмени еще. Вот я их Серафиме Андреевне отдал, чтобы пока в холодильник положила.
Привез. Ну, спасибо. Давай сюда Горшкова. На пороге кабинета вырос парень в яркой куртке, такой же яркой вязаной шапочке, улыбка во весь рот. Сама благожелательность.
Механизатор 8-го класса Георг Горш, к вашим услугам, сэр.
Садись, Георг. Вообще-то он был безобидным парнем, этот Гришка Горшков, по паспорту Георг Горш, по собственной кличке. Если бы не одна пагубная страсть, вдруг овладевшая им после возвращения с флотской службы, то ему, возможно, и цены бы не было. Но красивая флотская форма, бескозырка с золотыми буквами и лентами, черная короткая офицерская шинель с ярко надраенными пуговицами, в которых он щеголял даже в морозы, производили на марьяновских и покровских красавиц неотразимые впечатления, и ему удалось одержать несколько побед, а потом и окрутить до шутку Воронкову. Однако и после женитьбы для Гришке главным оставалась охота за женскими подолами. Изгнанной Дашуткой, которая не стала устраивать скандала, а просто выставила чемодан с яркими наклейками на крыльцо, он где-то жил, работал механизатором. Так, проходи.
Чем обязан, товарищ председатель?
Вид твой мне не очень нравится. Лысинка уже начинает высвечиваться, морщины. А мог бы выглядеть и получше. Кстати, давно хочу тебя спросить, почему ты зовешь себя механизатором 8-го класса?
Да секрет, Иван Иванович.
Да? А может, все-таки снизойдешь, приоткроешь?
Ну, для вас одного. В силу глубокого к вам уважения. Я тут как-то прикидывал, и получилось, что в колхозе я единственный из молодых механизаторов, у кого 8-летнее образование. А? Ну, остальные-то все со средним. Так ж, должен я быть не ниже их-то, а? Ой, потом это ж звучит.
Понятно. И в чем же он провинился, Василий Павлович?
Да уж 3 дня в загуле.
Так... Мельчаешь, Гришка.
Георг.
Был Георг, да весь вышел. Остался один Гришка. И скажи-ка мне, Гришка, Георг, какая у тебя главная радость в жизни?
Этого никто не знает.
Значит, 3 дня гуляет?
Да нет, уже 4-го, 5 часов.
Ну что ж, Василий Павлович, пусть гуляет. Зачем парню мешать?
Да как же так? Пусть гуляет. А дядя Серега Пашихон с ног валится.
Дяде Сереге Пашихону благодарность объявим от имени правления колхоза и партийной организации. Зарплату начисляй соответственно. Тот работает, начисляй полностью. Этот гуляет, ни копейки.
Ну, валяйте, валяйте, деньгами меня не напугаете.
И еще, Василий Павлович, сколько у него набралось прогулов?
Да с осени было 5 суток. Да теперь вот 4-е.
Ага, понятно, уже 9 суток. Вот и вычтешь у него из отпуска. И останется ему только 9 суток.
Не имеете права, отпуск есть отпуск. В Конституции что сказано?
Ага, про Конституцию вспомнил. В раз за права ухватился. И отпуск ему спланируй на декабрь.
Я всегда отпуск после уборки брал. В октябре.
Или на январь. На январь. В это время рай Черноморский на небеса удаляется. Тоже в отпуск. Все, Григорий Горшков, можешь шагать. Мне некогда. Надо с серьезными людьми разговаривать. Продолжая что-то громко бормотать, подхватив с полу шарф, Гришка выскочил за дверь. Лицо Васи Одуванчика оставалось недовольным. Что, не удовлетворен?
Да. Если откровенно, Иван Иванович, то нет. Я вез его сюда, думал, покричите на него, повоспитывайте. Он же вас смертно боится. Всю дорогу уговаривал меня, клялся, что немедленно выйдет на работу. А вы даже уговаривать не стали.
Эх, а не беда ли наша, Вася, что мы слишком много уговариваем? А зачем? Они, такие вот как Гришка, они умнее нас с тобой. Они все щелочки наперед нас видят.
Ну, воспитание все-таки.
Вот, вот, и ты туда же. Все полагают, что воспитывать можно только словами.
Ну, только ничего у вас насчет отпуска не получится. Иван Иванович, он же отправится к профсоюзу нашему. И Игнат Петрович начнет копаться в бумагах, в законах, найдет
как... Думал я об этом, Василий Павлович. В начале марта у нас отчетно-выборное собрание. Внесем изменения в устав сельхозартели, и все это примет силу закона.
Хм. А ведь, пожалуй, верно. Ну, что ж, и по отношению к другим можно действовать так же?
Действуй, только пока не очень размашисто. Тут ведь главное не наказать, а воспитать. На одном Гришкином примере многие за ум возьмутся.
А райисполком утвердит наши изменения?
Утвердит. Докажем.